Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Первые дни жизни в ссылке в Чердыни. Болезнь Осипа Мандельштама.
Осипу Мандельштаму мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступления, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, упрекающие его в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей, как подсудимых на будущем процессе, и взывал к совести того, кто их погубил. Как это ни странно, но слово «совесть», совершенно выпавшее у нас из обихода, оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала классовым чутьем, а потом пользой государства. Сохранилась и работала внутри. Там постоянно угрожали последственным муками совести. Борис Сергеевич Кузин рассказывал, что когда его таскали, требуя, чтобы он стал стукачом, его запугивали арестом, помехами в работе, слухами, которые грозились распустить среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложение органов. Это слово, появившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало, что их источник в ночных допросах. И процесса вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина Осип Мандельштам тоже не выдумывал и не почерпнул в темных сферах своего сознания. Этой темы при мне касался следователь, объясняя, что не поднимает дело только по приказу свыше, а за этим последовал риторический вопрос. Как же объяснить такое поведение людей, как не заговором? Наша реальность превосходит самое смелое и самое больное воображение. Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью? И я, и Осип Мандельштам думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызывали чувственную окраску. Он не только думал, но и представлял себе, как все может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована, и ее ведут сейчас на допрос. «Почему ты так думаешь?» «Мне так кажется». Гуляя по Чердыни, он искал труп Анны Андреевны во врагах. Конечно, это безумие. А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спала ночей и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют. Хорошо, если не донесение, но ведь можно пришить что угодно. Была ли я больна, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания, пока что психологические и, во всяком случае, такие, что не оставляют никаких следов на теле всех своих знакомых? Нет, болезнью тут и не пахло. Всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя? Кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки «Там за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, тень мою ведут на допрос». Осип Мандельштам был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли подобная сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни? Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказывалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськина «не положено». Я приставала, она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: «Чего вы от меня хотите? Все они оттуда приезжают в таком состоянии». У меня сохранилось устарелое представление, что ссылать человека в бреду нельзя, беззаконие. и врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть», — сказал один из них. «Что она может? Ровным счетом ничего». «А что она за человек?» — спросила я. «Не хуже других», — ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач, ей не повезло. Она попала в местность, куда посылали оттуда, и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и действовать по инструкции. Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжение начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их. А мне дала добрый совет – не добиваться, чтобы Осипа Мандельштама послали в Пермь на экспертизу, и не отдавать его ни в какое лечебное заведение. Это у них проходит, а там его загубят. Вы знаете, как у нас в таких местах. Этот совет я приняла и хорошо сделала. Это у них действительно проходит. Но я бы хотела знать, как это называется в медицине? Почему она поражает такое количество подследственных? Какими условиями внутри обусловлена массовость заболевания? Повторяю, Осип Мандельштам обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний. А люди, знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче, их психика сохранялась несравненно лучше. Через много лет в поезде, идущем на восток, я попала в одно купе с молоденькой девушкой, врачом, которой тоже не повезло. Она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное, 54-й год, и девушка разговорилась. Куда идти? Как спастись? Ведь больше нельзя терпеть. Главное, ничего нельзя сделать. Что врач? Пишем, что прикажут. Делаем, что прикажут. К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести, а некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях, свидетельствах об инвалидности. А, впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем по инструкции, и нечего на это закрывать глаза». Мне кажется, что для поэта слуховые галлюцинации являются чем-то вроде профессионального заболевания. Стихи начинаются так, об этом есть у многих поэтов, и в поэме «Без героя», и Осипа Мандельштама. В ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как Осип Мандельштам пытался избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто ее не заглушало, ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате. Анна Андреевна рассказывала, что когда пришла поэма, она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться. Даже бросилась стирать, но ничего не помогло. В работе над стихами я замечала не один, а два выпрямительных вздоха. Один, когда появляются в строке или в строфе первые слова, второй, когда последнее точное слово изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания в самого себя, тот самый, который подготавливает почву к расстройству внутреннего слуха, к болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает от своего автора, перестает жужжать и мучить его. Одержимый получает освобождение. «Если стихотворение не отстает, — говорил Осип Мандельштам, — значит, в нем что-то не в порядке или еще что-то спрятано, то есть есть, осталась плодоносная почка, от которой тянется новый росток, иначе говоря, работа не завершена». Когда внутренний голос умолкал, Осип Мандельштам рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. Меня бывало недостаточно. В последний воронежский период мы шли к Наташе Штемпель или зазывали к себе Федю Маранца. Слушателем стихов часто оказывался Лёва Гумилёв. Он жил у нас зимой 1933-1934 года. Начало первой воронежской тетради Осип Мандельштам читал Рудакову, высланному в Воронеж вместе с ленинградскими дворянами, но вскоре ему удалось вернуться в Ленинград. Случилось так, что у всех первых слушателей Осипа Мандельштама была трагическая судьба. Кроме Наташи, всем пришлось пройти через тюрьмы и ссылки. Федя, например, больше года сидел во время Ежовщины и вытерпел все, но ничего не подписал, и попал поэтому в число счастливцев, выпущенных после падения Ежова. Логически рассуждая, можно подумать, что если все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, то между их делами должна быть какая-то связь. На самом же деле никакой связи не было. Биолог Кузин, агроном Федя Маранц, сын расстрелянного генерала Рудаков и сын расстрелянного поэта Лёва даже знакомы друг с другом не были. Единственное общее между ними – любовь к стихам. Очевидно, это чувство требует той степени интеллигентности, которая обрекала у нас людей на гибель или, в лучшем случае, на ссылки.
За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Внутри».
Что происходило во внутренней тюрьме во время следствия? Осип Мандельштам много говорил об этом со мной в Воронеже и старался отделить галлюцинации и бредовые представления от фактов. Острой наблюдательности он не терял ни на минуту. Но болен он был, и далеко не все наблюдения и выводы оказались правильными. Мы тщательно отбирали с ним крупицы реальности, и это давалось нам нелегко. У нас был один неплохой критерий подлинности того, что он запомнил. Во время свидания следователь успел коснуться многих вопросов. Он преследовал при этом явную цель – внушить мне свою точку зрения на все дело в целом и на различные аспекты следствия. Во время свидания я была как бы пластинкой, на которой исследователь и Осип Мандельштам торопливо записывали свою версию происходившего, чтобы я сообщила о ней на воле. Следователь сознательно старался припугнуть меня, а через меня и тех, с кем я буду разговаривать. Но он прогадал, как и другие деятели нашей эпохи, которым в голову не приходило, что их жертвы что-нибудь запомнят и посмеют подойти к событиям не с официальной, а с собственной меркой. Террор и самовластие всегда близоруки. Осип Мандельштам, благодаря своей возбудимости, оказался, вероятно, легкой добычей. И особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в двухместной одиночке. Следователь прокомментировал одиночку следующим образом. «Одиночное заключение у нас запрещено из гуманных соображений. Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках. Зато когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказа. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей. Люди, выходившие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом. о котором в 1934 году до ареста Осипа Мандельштама мы еще не знали. Сосед Осипа Мандельштама по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал Осипа Мандельштама, что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, консультировал Осипа Мандельштама, то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, Осип Мандельштам попадал в лапы к своему соседу, который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно, и на его приставание Осип Мандельштам спрашивал: «Отчего у вас чистые ногти?» Этот заключенный имел глупость сказать, что он сторожил и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже Осипа Мандельштама, якобы с допроса. И Осип Мандельштам заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему это сказал. Осип Мандельштам на первом же допросе признал авторство инкриминируемых ему стихов, значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подследственных, чтобы жизнь им стала немила. До 1937 года у нас щеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными, избиениями. Не слышала я после 1937 года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди, удостоенные одиночки на Лубянке после 1937 года, живыми оттуда не выходили. Осип Мандельштам подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь, это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по много часов. Пытка бессонницей и направленный на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь. На свидании я заметила воспаленные веки Осипа Мандельштама и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь, читал ему слишком много, но тут же выяснил, что книг Осипу Мандельштаму в камеру не давали. С больными веками пришлось возиться все годы, вылечить их так и не удалось. Осипа Мандельштама кормили соленым, но пить не давали. Это делалось сплошь и рядом с сидевшими на Лубянке. Когда он требовал воды у того же часового, подходя к глазку, его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубаху. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел, и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом. Он записал, как оно выглядит, и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным. На свидании я заметила, что обе руки у Осипа Мандельштама забинтованы в запястьях. «Что это у тебя с руками?» – спросила я. Осип Мандельштам отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что Осип Мандельштам пронес в камеру запрещенные предметы. Оказалось, что Осип Мандельштам перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие жилет. Дело в том, что Кузин, выпущенный в 1933 году после двухмесячной отсидки, его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией. Рассказал Осипу Мандельштаму, что в таких переделках больше всего не хватает ножа или хоть лезвия. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями, их можно запрятать в подошве. Услыхав это, Осип Мандельштам уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек. Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине 20-х годов Лозинский показал нам приготовленный на случай ареста мешок с вещами. Инженеры и люди других подударных профессий делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления. Совершенно естественно, что люди думают о будущем. Молодцы! Таковы были наши будни. И заблаговременно упрятанное в сапоге лезвие дало Осипу Мандельштаму возможность вскрыть себе вены и зайти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни. Работа, разрушающая психику, велась на Лубянке по всей линии. В ней была система. А так как наши органы тоже бюрократическое заведение – и ничего без инструкций не делают, то существовали, вероятно, и соответствующие инструкции. Нельзя ничего объяснять инстинктами злобного персонала, хотя людей, конечно, подбирали подходящих, но завтра такой же персонал может оказаться добрым, тоже по инструкции. Осип Мандельштам слышал у себя в камере доносившийся издалека женский голос, который он принял за мой. Это были жалобы, стоны и торопливые рассказы, но настолько неясные, что слов он не мог разобрать. Тогда он решил, что меня действительно арестовали, как ему намекал следователь на допросах. Обсуждая с ним это, мы колебались, можно ли приписать этот голос слуховой галлюцинации, почему он не разбирал слов. Ведь при слуховой галлюцинации слова слышались ему даже чересчур ясно, а множество людей, прошедших все годы через внутреннюю тюрьму, тоже слышали голоса и крики своих жен, которые потом оказывались на свободе. У всех, что ли, были галлюцинации? А если так, то чем это достигалось? Поговаривали, будто есть у них в арсенале пластинки с голосами типовой жены, матери, дочери, которые используются для сокрушения духа арестованного. После того, как утонченные пытки и психологические методы сменились примитивнейшими, никто больше не жаловался, что слышал голос своей жены. Все эти методы возможны только там, где с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром. Ничего, кроме расписки в книге передач, он об оставленных на воле людях не знает, но ведь и передачи разрешаются далеко не всем. Первый способ воздействия на заключенного – это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связывающей его с миром. Вот почему в нашей жизни лучше было не иметь привязанности. Насколько крепче чувствует себя человек, которому не приходится ловить на допросах мнимые обмолвки и намеки следователя, чтобы узнать о судьбе близкого человека. У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону. Следователь Осипа Мандельштама, пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма, и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный – ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. «Почему он так пыжится?» – спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке. Но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие Христофорычи, Зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют коптить очередную жертву, уже пойманную в капкан. Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться. Иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал Осипу Мандельштаму, что для поэта полезно ощущение страха. «Вы же сами мне говорили. Оно способствует возникновению стихов, и Осип Мандельштам получит полную меру этого стимулирующего чувства». Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время. Не получили, но получите. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков?
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» Читает Жанна Владимирская.